Предлагаем вашему вниманию книгу Эндрю Мюррея «Переживания Святого Духа». Предисловие. Когда мы изучаем работу благословенного Духа Святого, ища его полноты в своих жизнях, мы находим всю сумму учения Христа в замечательных словах. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» Иоанна 7:38. Когда мы обличены в недостатке веры во Христа, когда мы понимаем, что вера в Него подразумевает подчинение всей нашей жизни, нашего сердца, нашей воли, мы можем с уверенностью рассчитывать на получение силы Духа Святого и Его присутствия. Когда Христос становится всем, чем Он должен был стать для нас, по Божьему замыслу, тогда Дух Святой может истекать из Христа, чтобы совершать свою благословенную работу, заключающуюся в том, чтобы мы еще лучше познали Его и более полно в Него поверили. В послании к евреям говорится о том, что объектом нашей веры является Христос в Его небесной славе и в силе. Дух Святой открывает путь во святое святых через кровь Христа и приглашает нас, поверив во Христа, обрести там свою жизнь. Когда мы подчиняем свои сердца водительству Духа Святого в познании Христа и начинаем верить в то, что было открыто, Дух может взять нас в свое дело. Дух был дан для того, чтобы явить Христа. И каждое откровение о Христе, принятое во всей Его полноте, предоставляет Духу Святому возможность обитать в нас и совершать свою работу. И тогда, конечно, исполняется это обетование. «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Да приведет нас Бог к такой простой и полной вере во Христа, нашего великого первосвященника и царя на небесах, и через нее к жизни в полноте Святого Духа. Введение. В этой книге заключается простое, но серьезное послание. Единственное, в чем нуждается Церковь в ее поиске духовного превосходства, это быть исполненной Божьим Духом. Для того, чтобы привлечь внимание и сердца моих слушателей к этой проповеди и к благословению, которое она несет, я поставил ударение на нескольких главных пунктах. Во-первых, Божья воля для каждого из его детей заключается в том, чтобы жить полностью, постоянно под контролем Святого Духа. Второе. Отдельно взятому верующему или поместной церкви невозможно жить и трудиться так, как желает этого Господь, без исполнения Святым Духом. Третье. Это благословение мало используется в жизни и в опыте христиан, его мало ищут. Четвертое. Бог ждет, чтобы дать нам это благословение, и мы можем с великой уверенностью ожидать его получения по вере. Пятое. Жизнь нашего «я» и мир являются препятствием, они узурпируют место, которое должен занимать Христос. Шестое. Мы не можем быть исполненными Духом Святым до тех пор, пока не подчинимся водительству Иисуса Христа, которое приведет нас к тому, чтобы оставить все и пожертвовать всем ради этой единственной драгоценной жемчужины. Наше представление о греховном и недуховном состоянии Церкви настолько бедное, что если мы не уделим время, чтобы посвятить наше сердце и мысли изучению реальных фактов этого состояния, Божье обетование не сможет произвести на нас глубокого впечатления. Я представил эту тему с разных сторон, чтобы открыть дорогу осознанию того факта, что это благословение – единственное, что нам нужно. А для того, чтобы его получить, мы должны расстаться со всем, что считаем дорогим для себя. Так как в церкви превалирует недостаток присутствия и действия Святого Духа, уйдет много времени на то, чтобы эти духовные истины о необходимости, полноте и реальности силы Святого Духа овладели нами. В Церкви Христа каждый день должен быть временем пятидесятнического излияния. Христиане не могут исполнять Божью волю без этого благословения. Я не могу не призывать моих читателей продолжать поиск духовного превосходства, взывая к Богу с уверенностью, что Он обязательно ответит. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», то видим, что исполнение Святым Духом и Его могущественное действие достигалось только через молитву. Вспомните, например, что произошло в Антиохии. Когда христиане пребывали в посте и в молитве, Бог посчитал их подготовленными к получению откровения об отделении Варнавы и Савлы для определенного служения. Но только после того, как они еще раз постились и молились, эти братья были посланы Духом Святым. Слуги Божьи чувствовали, что благословение, в котором они нуждались, может прийти только свыше. Чтобы обрести это столь необходимое для нас благословение, мы подобным же образом должны освободиться, насколько это только возможно, от притязаний нашей земной жизни. Давайте не будем разочаровываться или унывать. Давайте просить Святого Духа, чтобы Он еще раз занял надлежащее Ему положение и полностью владычествовал в нас. Кроме этого, давайте молиться, чтобы Он снова занял в Церкви свое истинное положение, которое будет всеми почитаться, чтобы Он всецело являл славу нашего Господа Иисуса Христа. Ответ Божий наверняка прозвучит для той души, которая усердно ищет и молится на основании Его слова. Ничто не очищает и не исследует сердце лучше, чем истинная молитва. Она учит задаваться такими вопросами, как «На самом ли деле я желаю того, о чем молюсь? Готов ли я отказаться от всего, чтобы дать место приготовленному для меня Богом? Является ли молитва моих уст молитвой моей жизни? Желаю ли ждать Его в спокойном доверии до тех пор, пока Он не даст мне сверхъестественный дар своего собственного духа? Давайте постоянно молиться, приходя к Богу с прошениями и сильным плачем, как Его священники и представители Его Церкви. Мы можем положиться на то, что Он нас услышит. Верующий, ты знаешь, что Господь Бог, который часто скрывает себя. Он желает, чтобы Ему доверяли. Он часто очень рядом с нами, а мы даже этого не знаем. Он Бог, который знает свое время. Хотя бы Он и замедлил, жди Его. Он непременно придет. Прочитайте Аввакума, 2 глава, 3 стих. Глава 1. Каким образом учить о крещении Святым Духом? Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Деяния апостолов, 19 глава. Этот случай произошел примерно через 12 лет после излияния Святого Духа. Во время своего путешествия Павел пришел в Ефес и обнаружил, что в христианской церкви были ученики, в опыте и вере которых, по его наблюдениям, чего-то не хватало. Соответственно, он у них спросил, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они ответили, что даже не слышали, есть ли Дух Святой. Они были крещены учениками Иоанна Крестителя крещением покаяния, поверив в того, который должен был прийти. Но они все еще не были знакомы с этим великим событием, излиянием Духа Святого, и не знали, какое оно имело значение. Они были родом из местности, куда еще не проникла проповедь Превознесенного Спасителя в полной силе Пятидесятницы. Павел немедленно взял их под свою опеку и рассказал им полное Евангелие прославленного Господа, который, приняв Духа от Отца, послал его в этот мир, чтобы каждый из его уверовавших учеников также мог его принять. Когда они услышали эту благую весть и согласились с ней, они были крещены во имя Спасителя, который крестит Духом Святым. Затем Павел возложил на них руки, он помолился за них, и они получили Святого Духа. Они получили свою долю чуда Пятидесятницы и заговорили на иных языках. В этих главах я хочу донести до детей Божьих истину о том, что в христианской жизни существует две стороны. С одной стороны, мы испытываем начальную деятельность Духа Святого, точно так же, как ее пережили многие люди в Ветхом Завете. Но мы еще не принимаем его как пятидесятнического Духа, как личного, пребывающего в нас гостя. С другой стороны, существует жизнь более изобилующая, в которой известно только что упомянутое пребывание – и оно является частью опыта. Когда христиане начнут в полном объеме понимать разницу между двумя этими состояниями, они найдут для себя Божью волю. Следовательно, это переживание возможно для каждого верующего, который, исповедав греховность и непостоянство, которыми все еще отмечены наши жизни, осмелился надеяться на то, что христианская община будет еще раз восстановлена до своей пятидесятнической силы. Имея в виду это различие, мы хотели бы поразмышлять об уроках, которые преподал нам Ефесский случай. Не успокаивайтесь преждевременно. Для того, чтобы наша христианская жизнь была здоровой, нам совершенно необходимо сознательно ощущать, что мы получили Духа Святого для пребывания в нас. Если бы было иначе, Павел бы никогда не задал вопрос, приняли ли вы Святого Духа уверовав. Эти ученики были верующими, но для них не было достаточно этого состояния. Ученики, которые ходили с Господом Иисусом, тоже были истинными верующими, и все же Он заповедал им не удовлетворяться до тех пор, пока не получат от Бога Святого Духа. Павел также видел Господа в Его небесной славе, и через это видение он обратился. И все же даже в его случае духовная работа, которая совершалась в нем по повелению Господа, не была завершена. Анания должен был пойти к нему и возложить руки для получения Святого Духа. Только тогда он смог стать свидетелем Христа. Все эти факты учат нас тому, что существует два способа, которыми Святой Дух совершает в нас свою работу. Первое – это подготовительное действие, через которое Он воздействует на нас, но еще не занимает свое жилище в нас. Через это действие Он ведет нас к обращению к Господу и к вере, постоянно побуждая нас ко всему, что свято и что благо. Второй – это более высокая прогрессивная фаза Его деятельности, когда мы принимаем Его как пребывающий дар, как обитающую в нас личность, взявшую на себя ответственность за все наше внутреннее существо. Эта стадия – идеал полноценной христианской жизни. Каково наше положение? Есть ученики Христа, которые знают мало или совсем ничего не знают об этом осознанном пребывании в них Святого Духа. Чрезвычайно важно понять это высказывание. Чем более полно мы будем обличены этой истиной, тем лучше мы поймем состояние Церкви в наши дни и сможем увидеть, какое же на самом деле мы занимаем положение. Состояние, о котором я говорю, станет очень понятным нам, когда мы рассмотрим, что произошло в Самарии. Там проповедовал Филипп, евангелист. Многие уверовали в Иисуса и были крещены во имя Его, что вызвало большую радость в городе. Когда об этих событиях услышали апостолы, они послали туда Петра и Иоанна, которые, придя в Самарию, молились, чтобы эти новообращенные приняли Святого Духа. Смотрите Деяния, 8 глава. Этот дар отличался от той работы Духа, которая привела самарян к покаянию, вере и радости в Иисусе Спасителе. Он был более высоким, ибо теперь их сердца наполнил и посвятил с небес Сам прославленный Господь, послав в них Святого Духа в силе Его постоянного пребывания. Если бы не было этого нового переживания, ученики в Самарии не перестали бы быть христианами, но они остались бы слабыми. Таким образом, происходит и в наши дни, когда многие христиане ничего не знают о даре Святого Духа. Хотя жизнь этих христиан отличается благостью и дружелюбием, хотя в ней присутствует много рвения и стремления, они все же характеризуются слабостью, притыканиями и разочарованием просто потому, что их жизнь никогда не была в оживотворяющем контакте с силой свыше. Такие души не приняли Святого Духа как пятидесятнический дар, которым можно овладеть, сохранить и которым можно наполниться. Можем ли мы искренне поклоняться Господу? Величайшая работа служения Евангелия состоит в том, чтобы приводить верующих к крещению Духом Святым. Великая цель Господа Иисуса после того, как Он учил Своих учеников на протяжении 3 лет, состояла в том, чтобы подвести их к ожиданию обетования от Отца и получению Духа Святого, посланного с небес. Это была главная тема проповеди Петра в день Пятидесятницы, когда, призвав тех, кто умилились сердцем, в английском переводе «у которых защемило сердце», к покаянию и крещению для прощения грехов, он заверил их, что тогда же они должны принять и Святого Духа. На это же нацеливал и Павел, когда спросил своих собратьев-христиан, разве они не знают, что каждый из них является храмом Святого Духа? Он напомнил им, что они должны быть исполнены Духа Святого. Смотрите Ефесянам 5:18. Да, наивысшая нужда в христианской жизни – это принять Святого Духа, и когда мы его получим, постоянно осознавать этот факт и жить в гармонии с ним. Евангельский служитель должен не просто время от времени проповедовать о Духе Святом, но он также должен направлять свои усилия на то, чтобы объяснять своей общине, что не может быть истинного поклонения без постоянного действия Святого Духа, пребывающего внутри нас. Для того, чтобы верующие пришли к крещению Духом Святым, им нужно указать, как сильно им его недостает. Вот в чем была суть вопроса Павла. Приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Только те, кто по-настоящему жаждут, будут с желанием пить воду, и только больные будут искать врача. Подобным образом, только когда верующие готовы признать ущербный и греховный характер их духовного состояния, проповедь полного благословения Пятидесятницы сможет достичь их сердец. Многие христиане воображают, что единственное, чего недостает их жизни, это больше рвения или больше силы. И если они только смогут их получить, они во всей полноте станут такими, какими должны быть. Но такое отношение сводит на нет проповедь о полном спасении. Только тогда, когда они обнаружат свое неправильное положение по отношению к Святому Духу, когда они узнают, что пережили лишь его подготовительное действие, не познав его в его пребывающей силе, откроется путь к более высокому уровню отношений с Богом. Или хотя бы появится желание. Для того, чтобы это открылось, необходимо, чтобы каждому человеку был задан очень прямой и личный вопрос. Принял ли ты Духа Святого, уверовав? Когда в ответ на этот вопрос человек проявит глубоко прочувственную и совершенно искреннюю озабоченность, тогда время пробуждения не за горами. Помощь в применении этого благословения. В Деянии апостолов мы часто читаем о возложении рук и о молитве. Даже такой эффективный в благовествовании Павел, чье обращение было непосредственным вмешательством Господа, должен был принять Духа Святого через возложение рук и через молитву Анании. Это подразумевает, что как среди служителей Евангелия, так и среди верующих в целом должна быть сила Духа Святого, которая делает их каналами веры и ободрения для других. Для того, чтобы слабые получили это благословение, им нужна помощь. Но обладающие им, так же, как и желающие его получить, должны осознать и признаться в своей абсолютной зависимости от Господа, а также ожидать все только от Бога. Дар Духа дается только самим Богом. Каждое свежее излияние Духа приходит свыше. Очень часто должен происходить личный контакт с Богом. Служитель Духа, которого будет использовать Бог для передачи благословения, так же, как и получающий его верующий, должны встречаться с Богом в личном и близком общении. Каждое даяние благое, оно приходит свыше. Вера в эту истину даст нам мужество с уверенностью и радостью ожидать, что получение истинного пятидесятнического благословения реально и что нам доступна жизнь, находящаяся под постоянным водительством Святого Духа. Провозглашение и применение благословения крещения Духом Святым восстановит в христианской общине главную пятидесятническую силу. В день Пятидесятницы говорение на иных языках и пророчества были результатом исполнения Духом Святым. Здесь, в Эфесе, 20 лет спустя, произошло то же самое чудо, как видимый знак и залог других славных даров Духа. Мы можем полагаться на то, что там, где признается Дух Святой и провозглашается возможность исполниться им, там, где это совершается на практике, благословенная жизнь пятидесятнической общины будет восстановлена во всей своей силе и свежести. Сегодня все больше признается тот факт, что церкви не хватает силы. Несмотря на умножение средств благодати, нет ни силы божественного спасения верующих, ни силы для обращения в проповеди. Мирское состояние и неверие не вызывают конфликта в церкви. Эта жалоба оправдана. Если бы она подчеркивалась достаточно сильно, дети Божьи начали бы полагаться на великую истину, о которой учит Слово Божие. Когда в христианской церкви снова появится вера и полное пятидесятническое благословение, тогда у ее членов появится та же сила, что и у первых верующих. И тогда они смогут совершить то же, что первые христиане. Церковь нуждается в свидетелях. Нам нужно больше пасторов и учителей, которые проповедуют Иисуса Христа так же, как Иоанн Креститель, как того, кто крестит Духом Святым. Только тот служитель, который сам является свидетелем и живым доказательством служения Духа Святого, будет говорить слова, которые проникнут в самые сердца слушателей и полностью их покорят. Первые ученики получили крещение Духом Святым на коленях молитвы. Это такое состояние сердца. И точно так же они молили о крещении других. Также и мы должны сохранять это состояние сердца в молитве, чтобы и сегодня было получено полное благословение. Именно с таким отношением мы должны ожидать полное благословение нашего Бога. Приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Воля Божья относительно нас состоит в том, чтобы быть исполненными Святым Духом Божьим и получить полное наслаждение от пятидесятнического благословения. Рассудите о своей жизни и о своем труде перед Господом во свете этого вопроса, а ответить предоставьте Богу. Не бойтесь исповедать перед вашим Господом, чего вам еще не хватает. Не удерживайтесь, даже если вы еще не понимаете полностью, в чем это благословение и откуда оно приходит. Ранние ученики воззвали к их Господу и ждали с молитвами и с прошениями. Пусть ваше сердце наполнится глубокой убежденностью в том, что вам не хватает желания получить предложенное Богом благословение. И пусть в нем появится готовность пожертвовать всем ради его получения. Вы тогда можете быть уверены, что чудо Иерусалима, Самарии, Кесарии и Ефеса повторится снова в вашей жизни. Мы можем и мы будем исполнены Духом Святым. Глава 2. Насколько оно славно. И исполнились все Духа Святого. Деяние 2.4. Каждый раз, когда мы говорим об исполнении Духом Святым, мы желаем знать, в чем именно оно состоит. Наши мысли всегда возвращаются ко Дню Пятидесятницы. Насколько славно это благословение, принесенное с небес Духом Святым. Есть один факт, который делает великое событие, произошедшее в День Пятидесятницы, вдвойне поучительным, а именно, мы близко узнали людей, которые в тот день были исполнены Духом Святым, на протяжении 3 лет наблюдая за их отношениями с Господом Иисусом. Их слабости, дефекты, грехи, их своенравие – все открыто для нашего взора. Благословение Пятидесятницы произвело совершенное изменение. Они стали абсолютно другими людьми, и о них поистине можно было сказать: «Древнее прошло, теперь все новое» – 2 Коринфянам 5.17. Тщательное изучение их личности и их примера помогает нам с нескольких сторон. Оно показывает нам, к каким слабым и грешным людям пришел Дух. Оно показывает нам, каким образом они приготовились к этому благословению. И оно также учит нас, это принципиально, насколько могущественной и окончательно бывает революция, когда Дух Святой принят во всей своей полноте. Оно позволяет нам видеть, насколько славна благодать, которая ожидает нас, если мы усердно ищем духовного превосходства через полное благословение Пятидесятницы. Исполнение Его обетования. Никогда не кончающееся присутствие и пребывание Господа Иисуса – это первое принципиальное благословение жизни по Пятидесятнице. В процессе общения нашего Господа со своими учениками на земле Он не скупился ни на какие усилия, чтобы научить и натренировать их, или чтобы обновить и осветить их. Однако в большинстве аспектов они остались прежними. Причина в том, что до этого момента Он все еще оставался внешним Христом, который находился среди них, вне их, и который совершал работу в них снаружи, используя свое слово и свое личное влияние. С пришествием Пятидесятницы это состояние полностью изменилось. В Духе Святом Он пришел как пребывающий Христос, чтобы стать их жизнью, жизнью их жизни. Он обещал им это, сказав: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас». Иоанна 14 глава. Вот в чем заключался источник всех других благословений, которые пришли с Пятидесятницей. Иисус Христос, распятый, пришел в духовной силе, чтобы личным и самым сильным образом передать им это никогда не кончающееся присутствие Господа. Того, с кем они находились, когда Он был во плоти, живя с ними на земле, они теперь получили внутри Себя Духом Святым во всей Его небесной славе. Вместо внешнего Иисуса рядом с ними, Иисус был с ними внутри. Из этого первого главного благословения истекает второе. Дух Иисуса вошел в них как жизнь и сила освящения. Часто Господу приходилось запрещать ученикам, потому что они проявляли свою гордость, Он оставлял их в смирении. Но все было бесполезно. Даже в последнюю ночь Его земной жизни, у стола Святой Вечери, между ними разгорелся спор по поводу того, кто из них будет самым великим. Внешнее учение внешнего Христа, каким бы влиянием оно ни обладало, не было достаточно, чтобы искупить их от силы пребывающего в них греха. Это последнее могло быть достигнуто только пребывающим в них Христом. И только когда Иисус сошел в них Духом Святым, они претерпели полное изменение. Они приняли Его в Его небесном смирении, подчинении Отцу и Его самопожертвовании ради других. Следовательно, все изменилось. С этого момента и далее они были оживлены Духом кроткого и смиренного Иисуса. Умы многих христиан заняты только внешним Христом на кресте. Они ожидают благословения Его учения и Его труда, не понимая, что благословение Пятидесятницы приносит Его в нас. Поэтому они так медленно прогрессируют в освящении. Сам Христос сделался для нас освящением. Жить жизнью любви. Сердце, изобилующее любовью Бога, также является частью благословения Пятидесятницы. После гордости недостаток любви был еще одним грехом, за который Господь так часто упрекал своих учеников-апостолов. Эти два греха имели один и тот же корень – желание самоудовлетворения. Новая заповедь, которую он им дал, является той характеристикой, по которой все люди должны были узнать, что они его ученики. Она состояла в том, чтобы они любили друг друга. Она была чудесным образом явлена в день Пятидесятницы, когда Дух Господа излился своей любовью в сердца его народа. Множество уверовавших имели одно сердце и одну душу. Все, чем они владели, считалось общим. Никто ничего не называл своим. Царство Небесное с его жизнью и любви пришло к ним. Дух расположения и чудесная любовь Иисуса наполнила их, потому что Он сам пришел в них. Великая могущественная работа Святого Духа и пребывание Господа Иисуса связала их с жизнью любви. Это проявляется в молитве Павла за Ефесян. Он просит Бога, чтобы они утвердились Духом, чтобы вселиться Христу в их сердца. И затем он быстро добавляет, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постичь со всеми святыми и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Ефесянам 3 глава. Исполнение Духом и пребывание Христа приносит жизнь, чей корень, чья радость, чья сила и чье свидетельство состоит в любви, потому что Христос есть любовь. Если бы исполнение Духом признавалось как благословение, которое Бог обещал нам, то Божья любовь наполнила бы церковь, и мир бы убедился, что она получила в свою жизнь небесный элемент. Обретение мужества и силы. Все мы знаем, как Петр отрекся от своего Господа, и как все ученики убежали и оставили его. Их сердца были на самом деле привязаны к Господу, и они искренне желали исполнить обещанное ими и пойти, и умереть с Ним. Но когда наступил этот кризис, у них не осталось ни мужества, ни силы. После благословения Духа Пятидесятницы дело уже было не в желании, которое не претворялось в жизнь. Теперь Бог совершает в нас и хотение, и Его исполнение Христом, пребывающим в нас. В день Пятидесятницы Петр проповедовал об Иисусе тысячам враждебно настроенных иудеев. Он мог смело сказать, противостоя лидерам народа, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». С дерзновением, радостью Стефан, Павел и многие другие смогли встретиться с угрозами, страданиями и даже со смертью. Они совершили это с триумфом, потому что Дух Христа – победитель, сам Христос был прославлен и теперь обитал в них. Радость этого благословения Пятидесятницы дает мужество и силу говорить об имени Иисуса, потому что оно наполняет им все сердце. Благословение Пятидесятницы обновляет Слово Божье. Мы видим этот факт очень ясно в случае с учениками. Как и для всех иудеев в том веке, их представления о Мессии и Божьем Царстве были связаны с внешней стороной. Они были плотскими. Все наставления, которые давал Господь Иисус на протяжении долгих 3 лет, не могли изменить их образа мысли. Они не могли понять доктрину страданий и смерти Мессии или упование на Его незримое духовное владычество. Даже после Его воскресения Он должен был упрекнуть их за дух неверия и за их неспособность понимать Библию. С наступлением Дня Пятидесятницы наступила полная перемена. Им открылись древние Писания. Свет Духа Святого в них осветил Слово. В проповедях Петра и Стефана, в обращениях Павла и Иакова мы видим, как на Ветхий Завет излился Божественный Свет. Они все увидели через Духа того Иисуса, который поселился в них. Это произойдет и с нами. Необходимо размышлять над Писаниями и хранить Божье Слово в наших мыслях, сердцах, в нашем ежедневном хождении. Однако давайте постоянно помнить, что только тогда, когда мы исполнены Духа Святого, мы можем полностью переживать духовную силу и истину Слова Божьего. Ведь Он есть Дух истины. Только когда Он обитает в нас, Он наставляет нас на всякую истину. Сила благословлять других. Божественная сила превознесенного Иисуса для того, чтобы даровать покаяние и прощение грехов, применяется им через Его слуг. Служитель Евангелия, который желает проповедовать покаяние и прощение через Иисуса и имеет успех в завоевании душ, должен совершать этот труд в силе Духа Иисуса Христа. Многие проповеди об обращении и прощении являются бесплодными, потому что эти элементы истины представлены только как доктрина. Некоторые проповедники пытаются достичь сердец своей аудитории силой просто человеческой искренности, рассудительности и красноречия. Но этими средствами достигается очень мало благословения. Человек, чье главное желание состоит в том, чтобы исполниться духом пребывающего Христа, может быть уверен, что прославленный Господь будет говорить и действовать в нем. Он обретет благословение. Не всегда одинаково, но оно всегда будет. В проповеди и повседневной жизни слуги Христа полное благословение Пятидесятницы является уверенным путем, как стать благословением для других. «Кто верует в меня, — сказал Иисус, — у того из чрева потекут реки воды живой» Иоанна 7:38. Это относится к Духу Святому. Сердце, наполненное Духом, будет изливаться Духом. Именно благословение Пятидесятницы сделает Церковь такой, какой ее хочет видеть сам Бог. Мы говорили о том, что Дух совершит в отдельных верующих. Но подумайте, какое это будет благословение, когда Церковь как целая ответит на призыв исполниться Духом и покажет жизнь, силу и само присутствие ее Господа этому миру. Мы должны не только искать и получать это благословение каждый для себя, но мы должны также помнить, что полное проявление этого благословения не может быть дано до тех пор, пока его не получит все тело Христово. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. 1 Коринфянам 12:26. Если многие члены Церкви Христа удовлетворены тем, чтобы оставаться без этого благословения, страдать будет вся Церковь. Даже в отдельных учениках это благословение не сможет прийти во всем своем проявлении. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы мы размышляли не только для себя о том, что значит исполнение Духом, но также задумывались о том, что оно совершит для всей Церкви Божьей. Отделите ли вы себя? Давайте вспомним утро Дня Пятидесятницы. В то время христианская церковь в Иерусалиме состояла только из 120 учеников. Большинство из них – бедные, необразованные рыбаки, сборщики налогов, смиренные женщины, незначительное, презираемое собрание. Все же именно такими верующими Царствие Божье должно было быть провозглашено и распространено. И они это сделали. Ими и теми, кто к ним присоединился, были побеждены сила иудейских предубеждений и преодолена языческая жесткость сердца, а Церковь Христа одержала славный триумф. Этот грандиозный результат был достигнут просто потому и только потому, что первая христианская церковь была исполнена Духа Святого. Ее члены полностью отдали себя своему Господу. Они разрешили Ему наполнить себя, посвятить, быть управляемыми и использованными только им. Они подчинили себя Богу как инструменты Его силы. Он обитал в них и использовал их для своих чудесных дел. Именно к такому же переживанию должна возвратиться Церковь Христа в нашем веке. Это единственное, что поможет ей в конфликте с грехом и с миром. Она должна быть исполнена Духа Святого. Возлюбленные христиане, этот призыв обращен к вам и ко всей Церкви Господа. Это единственное, что нам нужно. Мы должны быть исполнены Духом Святым. Не думайте, что прежде чем вы будете искать и найдете, вы должны будете все понять. Бог сделает больше того, что они даже смогут воспринять тем, кто будет его ожидать. Вы должны вкусить это счастье и познать на личном опыте блаженство от пребывания Христа в вашем сердце. И тогда его дух святости и смирения, любви и самопожертвования, а также мужество и сила станут так же естественны, как ваш собственный дух. Если у вас есть Слово Божье, вы сможете нести его как благословение для других. Если вы желаете увидеть Церковь Христа, облеченную в ее первозданное блистающее величие и великолепие, тогда отделитесь от всего, что является злом. Выбросьте это из своего сердца и направьте свое желание только на одно – быть исполненным Божьим Духом. Примите это как свое полноправное наследство. Примените и верой держитесь за исполнение обетования крещения Духом. Оно будет дано вам. Глава 3. Как оно передается с небес. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Евангелие Иоанна 14 глава. Дерево всегда живет в соответствии с природой того семени, из которого оно произросло. Каждое живое существо всегда направляется и управляется той природой, которую оно получило при своем рождении. Церковь получила обетование и ее рост Духом Святым в день своего рождения. Для нас важно часто возвращаться к Дню Пятидесятницы и не успокаиваться до тех пор, пока мы основательно не поймем, не примем и не переживем того, что Бог совершил для своего народа в тот день. Сердца учеников были готовы принять Духа Святого. Сейчас мы знаем, что должны делать, чтобы наслаждаться теми же самыми благословениями. Первые ученики служат нам примером на пути к полноте Духа. Что дало им способность получить эти небесные дары? Что сделало их сосудами, пригодными для обитания Бога? Правильный ответ на этот вопрос поможет нам на пути к исполнению Духом Святым. Его первые ученики. Они были глубоко привязаны к Господу Иисусу. Божий Сын пришел в этот мир, чтобы объединить ту божественную жизнь, которую Он имел с Отцом, с жизнью человека. Таким образом, жизнь Божья могла проникнуть в жизнь творения. Когда Он совершил этот труд через свое послушание, смерть и воскресение, Он был вознесен к Божьему престолу на высоте. Это было совершено для того, чтобы в духовной силе Его ученики и Церковь могли бы участвовать в Его собственной жизни. Мы читаем, что Дух Святой еще не пришел, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7:39. Только после Его прославления мог быть дан Дух полного пребывания Бога в человеке. Именно этот Дух прославленного Иисуса приняли ученики в день Пятидесятницы. Его Дух проник во все члены Его тела. Если полнота Духа обитает в Иисусе, личное отношение с Ним – это первое условие для принятия полного дара Утешителя. Именно для достижения этой цели Господь Иисус был в таком близком общении с учениками. Он хотел привязать их к Себе. Он хотел, чтобы они поистине почувствовали себя одним целым с Ним. Он хотел, чтобы они отождествляли себя с Ним, насколько это было возможно. Они стали внутренне связаны с Ним благодаря знанию, любви и послушанию. Это было подготовкой к участию в духе Его прославления. Урок, который преподается здесь для нас, необычно простой, но он имеет очень глубокое значение. Многие христиане верят в Господа, ревностны в Его служении и страстно желают стать святыми. Тем не менее, они не добиваются успеха в своих усилиях. Часто кажется, что они словно не могут понять обетование Духа Святого. Мысль об исполнении Духом оказывает на них очень мало влияния. Причина очевидна. Им недостает личного общения с Господом Иисусом, внутренней привязанности к Нему. Они не воспринимают Его самым естественным образом, как лучшего и самого близкого друга, как возлюбленного Господа, что было так характерно для Его апостолов. А это абсолютно необходимо. Только то сердце, которое полностью занято Господом Иисусом и полностью зависит от Него, может надеяться на полноту Духа Святого. Ради Иисуса они оставили все. То, что ничего мне не стоило, тем не менее, может в конце концов стоить многого для меня. Оно может сделать меня должником, давшему его, и таким образом будет стоить мне больше его ценности. У меня могут возникнуть столько проблем, чтобы применить и сохранить его, что я могу заплатить за него намного больше той цены, которую за него должны были запросить. Этот принцип хорошо подходит также к жизни Небесного Царства. Притчи о драгоценной жемчужине и сокровище, спрятанном в поле, учат нас, что для того, чтобы стать обладателями Царства внутри нас, мы все должны продать, что имеем. Такого отречения в буквальном смысле потребовал Иисус от учеников, которым предстояло последовать за Ним. Это то требование, которое Он так часто повторял в Своих проповедях. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником» Луки 14:33. Два мира, между которыми мы стоим, находятся в непосредственном конфликте друг с другом. Мир, в котором мы живем, оказывает на нас такое могущественное влияние, что для нас часто необходимо удаляться от него. Иисус учил своих учеников жаждать Царства Небесного. Только тогда он мог приготовить их к тому, чтобы желать и принять небесный дар с неразделенным сердцем. Господь не оставил для нас никаких внешних указаний по поводу того, какое количество из мирского мы должны оставить или как это сделать. Он учит в своем слове, что без жертвы, без решительного отделения от мира мы никогда не будем иметь прогресса в благодати. Дух этого мира настолько глубоко проник в нас, что мы даже его не замечаем. Мы разделяем его желание комфорта и наслаждения, самоугождения и самовознесения, даже не подозревая, насколько все это делает невозможным для нас быть исполненными Духа Святого. Давайте научимся от первых учеников, что для того, чтобы быть исполненными от небесного мира Духом Святым, мы должны быть полностью отделены от детей этого мира или от мирских христиан. Мы должны быть готовы жить как совершенно другие люди. Люди в буквальном смысле, являющиеся представителями небес на этой земле, потому что мы получили Дух Царя Небес. Как узнать, кто является твоим врагом? У человека есть два главных врага, которыми дьявол искушает его и с которыми ему нужно бороться. Первый – мир извне, а второй – я изнутри. Этот последний из них, эгоистичное «я», намного более опасный и сильный, чем первый. В человеке всегда остается такая возможность, что он совершит большой прогресс, оставив мир за собой, в то время как жизнь своего «я» будет сохранять полное владычество над ним. Вы видите этот факт, проиллюстрированный в случае с учениками. Петр мог на полном основании сказать: «Вот мы оставили все и последовали за тобой» Марк 10:28. И все же его эгоистичное «я» с его самоугождением и самоуверенностью все еще продолжало во всей силе властвовать над ним. Господь привел их к тому месту, где они оставили все внешнее имущество и последовали за ним. Он также начал их учить, что ученик должен отречься себя и потерять свою собственную жизнь, чтобы быть достойным принять его жизнь. Именно любовь к своему «я» не позволила Господу Иисусу совершить его труд в человеческом сердце. Для них быть искупленными от эгоистичного «я» внутри их стоило больше, чем отречься от мира вокруг них. Жизнь нашего «я» – естественная жизнь грешного человека. От нее можно освободиться только посредством смерти, то есть сначала человек должен умереть для нее, а затем начать жить силой новой жизни, которая приходит от Бога, непосредственно от Бога. В самом начале трехлетнего периода ученичества началось отделение от мира. В конце этого периода у креста Иисуса произошло первое умирание для своего «я». Когда они увидели, что Он умер, они научились отчаянию в самих себе и во всем, на чем прежде основывалось их упование. Думали ли они об их Господе и ожидаемом искуплении или о себе и своей постыдной неверности Господу, они были полны отчаяния. Едва ли они знали, что это отчаяние сокрушит их твердые сердца, умерщвляя жизнь «я» и уверенность в самих себе. Это позволило им получить нечто совершенно новое, а именно небесную жизнь через Дух прославленного Иисуса в самой глубине их душ. О, если бы мы лучше поняли, что ничто не препятствует нам больше, чем тайная надежда на себя. С другой стороны, ничто не приносит столько благословений, сколько их приносит полное разочарование в самих себе и во всем, что есть на этой земле. Она учит нас безраздельно обращать наши сердца к небесам, чтобы участвовать в небесном даре. Неслыханное чудо! Они приняли и крепко держались за обетование Духа, данное Господом Иисусом. В своем прощальном обращении Иисус утешил своих учеников в их печали по поводу Его отшествия одним великим обещанием, а именно, в чем состояла миссия Святого Духа с небес. Полноценный плод и сила Его искупления будут лучше для них, чем Его личное присутствие в теле. Божественная жизнь, Он Сам с Отцом, должна была поселиться в них. Они должны были узнать, что они были в Нем и Он в них. Во время Его восхищения с Елеонской горы это обетование Духа Святого было последней темой, с которой Он к ним обратился. Явно, что ученики имели очень мало представления о том, что означает это обетование. Но каким бы неполным было их понимание, они крепко его держались. Или скорее, обетование крепко держало их, не выпуская из рук. У всех их была только одна мысль – «Наш Господь что-то нам пообещал. Это даст нам участие в Его небесной силе и в славе. Мы наверняка знаем, что оно исполнится». Чем было это что-то и каким будет их переживание при получении обетования, они не могли объяснить. Для них было достаточно иметь слово от Господа. Оно сделает его благословенной реальностью внутри них. И в наши дни необходимо такое же расположение. Также и для нас, как и для них, пришло слово Господа относительно Духа Святого, который должен сойти с престола в силе его прославленной жизни. «У того, кто верует в меня, из чрева потекут реки воды живой» Иоанна 7:38. Единственное, что необходимо также и для нас, это крепко держаться за это слово, направить все свое желание на его исполнение и отложить в сторону все, пока мы не унаследуем это обетование. Слово из уст Иисуса относительно принятия Духа в такой мере, что мы будем обличены силой свыше, должно наполнить нас сильным желанием и твердой радостной уверенностью. Они ожидали Отца, пока не произошло исполнение обетования, и они не наполнились Духом Святым. 10 дней ожидания были для них днями, в которые они постоянно пребывали в храме, прославляя и восхваляя Бога, находясь в молитве и в молении. Для нас недостаточно пытаться укрепить это желание и держаться за нашу уверенность. Главное в этом – установить близкий, пребывающий контакт с Богом. Благословение должно прийти от Бога, сам Бог должен нам его дать. Мы должны принять этот дар непосредственно от Него. То, что было нам обещано, является замечательной работой божественного всемогущества и любви. То, чего желаем мы – это быть лично занятыми обитающим в нас Богом Духом Святым. Сам Бог должен лично дать это нам. Человек передает другому человеку кусок хлеба или деньги. Он их отдает и уже больше не имеет к ним никакого отношения. Но не так происходит с Божьим даром Духа Святого. Нет, Дух есть Бог. Бог находится в том Духе, который приходит к нам, как Он был в Сыне. Дар Духа – это наиболее личное действие Бога. Это дар Его самого нам. Мы должны принять Его в самом тесном личном контакте с Богом. Чем яснее мы понимаем этот принцип, тем глубже мы чувствуем, как мало мы можем сделать, чтобы получить это обетование только своими желаниями и верой. Это может дать нам только благость Бога. Его всемогущество должно совершить его в нас. Наше расположение должно выражаться в молчаливой уверенности, что Отец желает дать его нам и не заставит нас ждать ни на секунду дольше абсолютно необходимого. Каждая душа, которая настойчива в ожидании, будет наполнена Божьей славой. Каждое дерево растет из того корня, из которого оно начало расти в самом начале. День Пятидесятницы был насаждением христианской церкви, и Дух Святой стал силой ее жизни. Давайте обратимся вновь к этому переживанию и научимся от учеников, что является необходимым для нас на самом деле. Привязанность к Иисусу, отречение от всего в этом мире ради Него, разочарование в себе и в любой человеческой помощи, стремление сохранить слово обетования и затем ожидание перед живым Богом – это уверенный путь жизни в радости и силе Святого Духа.